Читаем из Ветхого Завета, книга Левит, 1 глава, 1 стих, 23 глава, с 24, 23 стиха, и послание апостола Павла Колоссянам из 2 главы. Итак, 1 глава, книга Левит. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему, скини собрание», и 23 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее». Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И послание к Колоссянам, вторая глава, мы читаем следующие слова. Колоссянам, послание к Колоссянам, вторая глава. Апостол Павел пишет, «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Аминь». Сегодня многообразие размышлений в это воскресное богослужебное собрание. И я хотел бы предложить размышления на тему праздники, не светские, конечно же, но духовные праздники. Читая Ветхий Завет, мы неоднократно встречаем это выражение «праздники». Что означает собой это слово? Оно означает день покоя, день отдыха. Этот день не включает в себя, вот как в нашу действительность, такую, знаете, ничего не делать, просто нечем заниматься. Ведь праздники включают в себя не принцип вот того, чтобы мы должны дать что-то своей плоти, я имею в виду относительно духовной жизни, а они включают в себя определенное наше отношение или некую духовную остановку в тот или другой из праздников. Ветхого ли Завета, или мы скажем Нового Завета, о чем мы чуть далее перечислим. И вот мы видим здесь, со страниц Священного Писания книги Левит, что Бог, мы ранее его слышали, говорящего с горы Синайской, мы знаем эту библейскую историю, и мы восхищаемся с одной стороны, а с другой стороны присоединяемся к народу Божию того периода времени, и в нашем сердце тоже вызывает трепет и страх пред Господом. Потому что с горы Синайской прозвучали 10 заповедей, которые призваны были исполнять народ Божий, и не исполняющих их должен был быть лишен жизни. И вот именно это им занятое место, то есть Богом занятое место на Святой Горе, оно было отражено в этих заповедях, то есть он давал ясные, четкие повеления. Мы как-то размышляли на каждую из 10 заповедей. Именно с горы, пылающей огнем, Бог даровал и закон огненный. И вот об этом говорит нам книга Второзакония следующими словами. Он сказал, «Господь пришел от Синая, открылся им из Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его». Огонь закона. Братья и сестры, мы привыкли с вами к слову благодати, но есть народ, особый народ, который до сих пор стремится исполнять закон, а этот закон, он огненный. То есть не исполнивший его или нарушивший одну из заповедей, он подвержен именно смерти. Закон огненный. Этот принцип духовной жизни народа Божия того периода и теперешнего остался, в общем-то, в их исполнении в том же состоянии. Но книга Левит говорит нам, что Бог начинает говорить с народу своему из скинии собрания. То есть, когда он говорил напрямую через Моисея, когда эта гора была охвачена облаком, и исходили громы и молнии, это было одно состояние. И Бог, видя сердце народа своего, он меняет некий такой внутренний подход и говорит уже после того, когда была построена скиния собрания, и скиния собрания. Почему? Потому что встреча с Богом напрямую, если так можно сказать, она вызывает у нас трепет и страх. Когда Иоанн увидел прославленного Господа в книге Откровения, то он упал ниц. Он упал просто ниц, то есть видя святость Божию. Поэтому по благости своей Бог соделал скинию жилищем себе, скрываясь за завесу святилища. И вот эта завеса святилища, она является прообразом плоти нашего Господа Иисуса Христа. Мы встречаем в Ветхом Завете такое выражение, что Бог упрекает свой народ и говорит: «Вы народ жестоковыйный». Скажите, неужели это только относится к этому народу? Неужели мы сегодня, язычники, не настолько жестоковыйны по отношению истины и правды Божией? Поэтому Бог, как вы знаете, прячет в какой-то степени свой образ в этом ужасе огня и пламени и дыма и скрывает себя за этой завесой, учитывая нашу жестоковыйность, но не считаясь с ней. То есть учитывая, что мы люди грешные. И вот это выражение, что он именно из скинии собрания взывает к Моисею, как раз и подразумевает искупительную кровь, удостоверяющую все требования его божественного естества. Это кровь, вносившаяся во святилище первосвященникам, прообразно изображала кровь более драгоценную, очищающую от всякого греха. И мы читаем, что именно закон, он нас подводит к Иисусу Христу. Он довел нас до Иисуса Христа, и он показал, что мы не в состоянии его исполнить. Поэтому Бог, говоря именно из скинии собрания, и через те жертвы он показывал, как мы всегда говорим с вами, люди Нового Завета, на новую жертву, более высшую жертву, которая способна была удовлетворить Бога, удовлетворить, мы так скажем, его святость. И апостол Павел в послании к евреям выражает эту мысль следующими словами. Послание к евреям, 10 глава, с 19 по 20 стих. «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести». То есть мы видим состояние вот того периода времени и наше, оно изменилось. Оно изменилось не в плане того, что Бог стал другим, но путь указан другой. Путь указан именно через жертву Иисуса Христа. И вот такое положение Иеговы, по свидетельству книги Левит, оно выражается вот этими примерами святыми, когда Бог вот так говорил со своими пророками. Нужно понимать в связи с постановлениями, которые были в Ветхом Завете, что они носили в себе отпечаток непреклонной святости. Мы еще раз подчеркиваем эту мысль, потому что именно со святостью связано благоухание чистой благодати. Вот почему в заповедях блаженства есть одна из заповедей, говорящая, что чистым сердцем Бога узрят. То есть мы соприкасаемся со святостью Бога, с Его жертвой, но и с Его отношением к нам, как мы говорим, мы спасены по благодати. И вот 23 глава, простите, книги Левит, она говорит о праздниках для народа Божия. И вы не эти праздники являлись такой, знаете, имеет глубокую содержательность, очень глубокую. Они указывают на отношение Бога к Израилю в течение всего исторического периода жизни этого народа, через жертвы и через праздники непосредственно. И вот мы здесь читаем в этой 23 главе такие слова еще раз. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилем и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания, вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, в 7-й день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших». Всего праздников было, вот если перечислять их, 8. Суббота занимала единственное и вполне независимое место. А для нас, христиан, сегодня вполне единственное и независимое место занимает воскресный день. В этот день мы у ног Христа, подобно Марии, избираем благую часть с вами. Мы составляем собою святое собрание людей, в основании которых лежит совершенная, совершенная Господом искупительная жертва Иисуса Христа. Это являет нам чудную картину святости Божией, которую Бог желает видеть в нас с вами, искупленных. Если вдуматься, то мы имеем 7 праздников. Я хотел бы их перечислить. То есть мы, как христиане, Ветхий Заветный народ, народ Израиля имел 8 праздников. Я перечисляю наши христианские праздники основные. Рождество нашего Господа, Крещение, Пасха, Троица, Благовещение, Преображение, Жатва, Воскресный день. 7. Полнота. Вы знаете, вот думая, сопоставляя вот праздники того периода времени и чем живет Церковь Христова весь период своего времени, нужно отметить одну такую историческую деталь. Она носит следующий характер, что до первого церковного собора, Всемирного церковного собора, как его говорят, Никольский собор, то есть Никейский, простите, собор, который показал и утвердил некоторые догматы жизни Церкви Христовой. До этого периода времени Церковь на протяжении 300 лет была в гонениях, о чем уже брат Юрий Аркадьевич упоминал. Но мы должны знать с вами, что Евангелие пришло к нам, к язычникам, из Иерусалима. Оно пришло оттуда, и первые церкви, это были чисто еврейские церкви. Да, у них возникали вопросы, исполнять закон, не исполнять, как относиться к тем или другим праздникам. И когда храм был уже разрушен, то тогда вообще было сложно приносить жертвы. И Бог давал мудрости, как бы соизмерять вот эти праздники, установленные с повседневностью, учитывая то положение, в котором находился народ израильский в период притеснений, гонений и рассеяния. И вот мы с вами вступили в такое положение, когда что-то перекликается в нашей духовной жизни. Вдруг нам говорят, вот такой праздник. А вот там такое, а вот здесь вот это. И вы знаете, если посмотреть сегодня на праздники исторической церкви, то работать некогда. Весь день, всякий день праздники. И вы посмотрите, возьмите календарь именно исторической церкви или католической православной, то увидите там, что каждый день праздник тому или другому. Тем или другим, так мы скажем, образом, таком в кавычках, святым. Или неким подвижником. И вот в этой массе вот этого празднества памяти существует главное. Главное, указывающее нам на единственного посредника между Богом и человеком, Господа нашего Иисуса Христа. И вот согласно еврейскому календарю мы вошли с вами в 5774 год от сотворения мира. И вот у них Новый год, мы скажем, в народе бо Израилем, Израиль начинается с праздника труб. Мы как-то говорили об этом особом событии, когда поздравляют друг друга и желают сладкого года. Но удивительно, другое вдруг, вот за этим благословением сладости следующего года наступает праздник совершенно другого характера. Праздник называется День очищения, Йом-Кипур. И вот буквально вчера вечером закончился этот день очищения. И вот здесь мы читаем в книге Левит, я хотел бы еще раз вернуться к этому тексту, прочитать его. «Также 9-й день 7-го месяца, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное, в роды ваши, во всех жилищах ваших». Что общего у нас с этим праздником? Есть общее. И главное – хлебопреломление. Праздник именно того дня, когда мы вспоминаем смерть Иисуса Христа. И если вдуматься в смысл вот этих прочитанных слов из послания к Коринфянам 11 главы с 21, с 23 по 33 стихи, то мы там увидим, что принцип освящения или принцип очищения присутствует. В 10 главе сказано о том, что чашу благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. То есть мы связаны со святостью Божией, мы прикасаемся, и если мы нечисты, там сказано, много из вас немощных и больных, и немало умирает. И вот этот день, день очищения в израильском народе, ему предшествовала целая неделя, как они говорят, дни трепета. В течение недели израильтянин должен себя испытывать, с кем он в каких отношениях, кого он огорчил, кого обманул. И он должен прийти к этому человеку и сказать, и попросить прощения, изменить свое отношение. Потому что они говорят так, что если мы к этому дню очищения не будем готовы, то Бог нас не благословит на следующий год. И вот это, как вы знаете, судьба следующего года, они говорят, зависит от Господа. Это их выражение понимания вот этого праздника. Но удивительно другое, здесь сказано, что именно душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Скажите, не происходит ли это с нами, если мы не смиряем сердца наши и приступаем к совершению вечери Господней, не испытывая себя? То же самое. То же самое, то есть идет некая духовная параллель. И вот этот день очищения, в этот день очищения приносилась жертва. И написано, и никакой работы не делалось. И в этот день был пост и молитва. В течение от пятницы вечером до субботы вечером. Я знаю, что в нашей поместной церкви есть члены церкви, которые постятся сутки перед тем, как приступить к участию в вечере Господней. И всегда побуждает сердце христианина вот себя как бы воздержать от чего-то такого, знаете, того, чем пользовались до этого дня. То есть мы хотим прийти пред Богом чистыми внутри и ущемляясь, так сказать, или в чем-то своего внешнего человека. Этот праздник подводит нам к дням, когда Дух Божий тронет сердце народа израильского. И совесть остатка своего народа, она пробудится. И вот в книге Захарии мы читаем, что вот этот праздник, он имеет будущее для этого народа. И вот это выражение записано, эти мысли записаны в книге Захарии, пророка Захарии, сказано, «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадаримона в долине Мигдонской». И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Плач. Братья и сестры, как это созвучно с нашим состоянием, когда мы идем в этот день причастию Господню. То есть вот это состояние того прошлого сегодня выражается в этом празднике, что весь народ, без исключения, пытается осуществить эту правду Божию. Закрываются магазины, не ездит общественный транспорт, не летают самолеты, жизнь в стране просто, знаете, останавливается. Если бы в нашей России был бы такой один день в году, день очищения, Если бы наш народ, подобно народу города Ниневии, так плакал и сокрушался в этот день, то неужели бы Бог не помиловал нас? И неужели ли Бог не продлил бы свою милость о том, о чем мы всегда просим пред лицом Его? И хотя Он ее продлевает, продлевает, несмотря на великие отступления. Именно вот в этой празднике указана непосредственно искупительная кровь, кровь Агнца. В тот день, говорит 13 глава Захарии, откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет тот день, говорит Господь, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как и лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Какая великая милость, что мы с вами уже вот вошли в эту благодать Божию, что мы уже очищены и что мы ожидаем удивительного усыновления от Господа, когда Он придет за Своей Церковью. Трудно было бы назвать истины, имеющие более важное для нас практическое значение, как вот эта параллель тех ветхозаветных праздников с нашими с вами праздниками, с теми праздниками, которые установила Церковь Христова и которые не противоречат или не должны противоречить истине Божией. И вот в этой 23 главе в описании праздников есть еще одно такое, знаете, удивительная деталь. Я читаю 7 и 8 стих с этой главы. «В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте». Обратите внимание, никакой работы не работайте. Вы знаете, мы часто слышим, и очень часто, не могу без работы. И мы, верующие, тоже говорим, не могу сидеть дома, я должен работать, я должен что-то делать, иначе жизнь, она какая-то такая, иначе скучная. Не могу без работы. Но ведь если вдуматься, работа забирает у нас самое лучшее время жизни. Самое лучшее время жизни. И псалмопевец в 89-м псалме выражает эту мысль. Мы ее часто читаем, особенно на похоронах, и говорим, что дней наших дней жизни сколько? 70. При большей крепости 80 лет. И автор говорит так. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. То есть самое лучшее, что есть у нас, это время на работу. Время на работу и на болезни. И вот вы помните выражение, давайте вспомним выражение книги Екклесиаста, сказано, что детство и юность – суета. Помните? А нежели наша жизнь уже более взрослого человека, не есть ли суета? Есть. И Екклесиаст подчеркивает, говорит, все суета и томление духа. С перевода именно с иврита, вот этот 89-й псалом, 9-й стих, говорит следующее, что дней наших лет 70, при большей крепости 80 лет, и где мы читаем в нашей синодальном переводе «лучшая пора», у них звучит так, «надменность их». То есть лучшая пора нашей жизни – надменность. Да, мы получаем знания, получаем образование, мы входим в этот мир, как и с определенной даже профессией или даже положением, мы видим, что наше сердце надмевается своим состоянием. И вот эта мысль, надменность их, мы говорим болезни, да, а они говорят суета и ложь. То есть жизнь человека вот в этом труде – это надменность, гордость, и вместе одновременно суета и ложь. И мы видим, что человечество последнего времени заболело идолопоклонством в серебролюбии. Все настроено на то, чтобы больше зарабатывать, чтобы люди лучше жили, а Бога, источника жизни, на источник жизни не указывают. И вот именно в их переводе звучит так, ибо быстро мелькают они, то есть наши годы, и умираем мы. Умираем мы. Никакой работы не работайте. Но часто можно слышать, что и в воскресный день кто-то из нас работает, и не только на производстве. И не только на производстве. Мы почему-то после богослужебного собрания бежим просто отсюда. Какая-то часть остается, другие куда-то бегут. Куда? Посетить больного – замечательно. А куда еще? Что сделать? Куда мы мчимся все? Почему у нас нет времени? В воскресный день мы отделяемся от всего мирского, чтобы с собою своим присутствием именно прообразно войти в присутствие Божие, которое исходит от благоухания личности Христа. Вот почему здесь и сказано в 25 стихе Левит удивительное слово, я хочу еще раз его прочитать. «Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Братья и сестры, насколько мы сегодня готовы в этот воскресный день принести жертву Господу? Вы скажете, какую? Подумайте сами. Какую вы можете принести жертву Господу? Потому что работа, выполняемая рукой человека, если как работа не для Господа, она несоизмерима, она несопоставима с той работой, которую делает нас Дух Святой. И когда Он нас побуждает и вызывает нас те или другие чувствования для славы Его, то это есть труд для Господа. Это не есть работа в тягость нам, повседневная работа. Потому что святость жизни народа Божия не достигается именно работой наших рук. Святость жизни, она достигается живым проявлением Христа, силою Духа Святого, который живет в нас. Вот почему Павел писал в своем послании «Для меня жизнь Христос». И он там говорит, я больше всех из вас потрудился. То есть труд в Церкви Христовой – это жизнь. Труд для Господа – это жизнь. Труд для себя – это нечто, какой-то определенный отрезок времени, в который мы обязаны, как бы так сказать, знаете, по закону вот этого плотской жизни что-то себе заработать, как-то себя обеспечить. Поэтому всякое проявление жизни в глазах Божиих, оно должно издавать и благоухание Божие. И мы сколько раз имеем свидетельство, что если мы большую часть жизни или времени посвящаем Господу, то мы видим благословение. Мы видим благословение, мы не работаем для дырявого кошелька. Дети у нас ухожены, дети с нами, внуки с нами. То есть если мы посвящаем себя Богу, Бог устраивает нашу последующую жизнь. Необходимо именно отметить резкое различие, существующее между работой рук нашим и результатом действия Духа Святого в нашей жизни. И вот именно вникая в смысл глубины вообще праздников, или мы скажем еврейских или христианских, то мы убедимся, что Бог через это, как вы знаете, пытается нас задержать около себя и сказать, слушай, постой хоть чуть-чуть, окажи мне внимание. И христианин не должен творить дела правды из рабского повиновения Богу. Когда мы с вами давали завет, заключали завет с Господом через святое водное крещение, что мы говорили? И мы спрашиваем, говорим, обещание Богу чем? Доброй совестью. То есть обещание Богу. Кто заставлял нас? Никто. Мы сами. Где эта верность? Где это обещание? Вся наша жизнь должна быть постоянным проявлением жизни Христа, производимой и развивающейся именно в нас силой Духа Святого. Поэтому 6 дней работай, а 7-й день – Господу. И вот это открывает для нас благословение на предстоящую неделю. Оно открывает это благословение. Как мы и говорим в молитве «Отче наш», «Хлеб наш насущный дай нам на что?» На сей день, не на неделю. Да, мы сегодня настолько заняты, нам нужно планировать. Но ведь написано в послании Иакова, что именно вот загадывать о том, что вот я сделаю то-то и то-то, нельзя. Потому что каждый день приносит свои заботы. Наверное, стоит помолиться и сказать, Господи, если угодно Тебе, то вот соверши то или другое. То есть мы должны жить не для того, чтобы работать. Ибо Христос сказал когда-то, ибо не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим откуда? От кого? Из уст Божьих. То есть не из нашего усилия, не из наших способностей, потому что все это от Господа. Поэтому 7-й день и дни праздников должны быть для нас радостью, дня отдыха от трудов и возможность делать добрые дела для ближнего своего. И вот, учитывая все это, мы должны соизмерить не свои силы, а благословение Господне. Потому что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. И вот из всего вышесказанного мы видим, что в праздниках Господних достигалась и достигается цель единения человека с Богом. Посредством благословений, которые получает человек в зависимости от того, насколько он доверяет своему Господу. От этого зависело прежде всего, вернее, от этого зависит прежде всего и духовное благословение, а потом уже и материальное, но никак не наоборот. Поэтому извлечем для себя, братья и сестры, уроки, и не будем обременять себя чрезмерно заботами житейскими, ибо мы ничего не принесли в этот мир, равно и ничего мы и не вынесем из него. Только наши дела, которые, в общем-то, и будут судьями нашими пред престолом Божиим. И слава и честь нашему Господу, через которого мы имеем право приходить к престолу Его благодати, не от того, что мы что-то сделали или делать будем, нет, а по великой милости Его. Поэтому этот воскресный день – это некая еще раз одна духовная остановка, учитывающая, что мы с вами находимся в окружающем мире, который наполнен злом, который осквернен, и мы с вами в течение недели, уже к концу недели подходим с неким таким, знаете, образно говоря, осквернением, соприкосновением. Нам нужно общение со Христом, нам нужны праздники, которые отражают истину. И Павел подчеркивает и говорит: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Итак, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего. Какая удивительная параллель прошлого с настоящим, и какое благословение в будущем, как Павел говорит, это есть тень будущего, а тело во Христе. Аминь.